Эксклюзив.
Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин. Рядом со мной военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Мы на интервью с Кириллом Вышинским, прилетевшим в Россию в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом. Главный редактор РИА Новости Украины. Я знаю, что у Саши Коца есть вопрос.
Кирилл, вот, наверное, некорректное сравнение, но я служил в армии 2 года. И вот, наверное, не было ни одного дня, чтобы я не представлял, как я вернусь домой, как я окажусь за воротами КПП. Вот этот год с лишним. У вас были такие дни, когда вы об этом не думали? И как вы это себе представляли, и вот эти представления, они реализовались по выходу из СИЗО?
Я тоже служил в армии, я тоже думал, как я доеду домой. Ничего из того, что я себе представлял, сидя в воинской части 12517 рядом с городом Боровском, здесь, в Подмосковье, потом, ну, как бы в тех же образах не реализовалось. Что касается моих ожиданий и представлений, то они у меня были, но потом они все просто куда-то ушли по одной простой причине. Потому что я 4 раза собирался выходить. Я 4 раза собирал, ну, то, что на тюремном языке называется баул. Значит, я выезжал с ним на заседание судов, но каждый раз что-то происходило. Я собирался не потому, что я знал, что вот там вчера созвонились президенты и принято решение, да, а потому что, ну, я понимал, что есть судебное решение Конституционного суда украинского, по которому те люди, которые, значит, удерживались в безальтернативном порядке по статьям, которые были в том числе и у меня, то есть там по статьям против государства, а также 258, 260, 61, это терроризм и организация несанкционированных военных подразделений и так далее, да, что эти люди, я видел, как они выходят просто, соседние камеры пустели, я чувствовал, что я задержался в дверях, потому что на прогулке не с кем было поговорить о политике, политические выходят, а я один остаюсь, потому что, значит, то меняется состав прокуроров, значит, то судьи задерживаются в комнате для принятия решений по предыдущим делам, то судьи заболевают в последний момент в день заседания. Я собирался, я приезжал, я представлял себе, как это все произойдет. Что после этого я мирно брал свои вещички, опять садился в автозак, приезжал, открывалась дверь и снова «Здравствуйте, товарищи». Значит, мне наливали там тарелку супа, значит, оставляли. Ну, потому что они раньше, чем я доезжал, они узнавали о том, что меня не выпустили. Потому что это все было в прямом эфире на украинских каналах. Поэтому суп уже был, значит, чай заваривали за 3 минуты. И я после 4 или 3 фальшстартов у меня уже как-то не было вот ожиданий. То есть это все превратилось в такой процесс. Ну, хорошо, а сегодня вот и в апелляционном суде, ну, выпустили, и я вот стоял и понимал, что я на свободе, но не понимал, куда идти, чего делать, в том смысле, что уже можно было ходить, ну, подождите, еще нужно подписать бумажку. Хорошо, я стоял, ждал.
Потом не было уверенности до конца, что это все-таки состоится.
Ну, конечно, да, то есть, понимаете, как бы, я же говорю, после 4 фальшстартов все ожидания уже становятся такими, как бы, не слегка призрачными.
Вот если говорить об эмоциональном плане, вы помните тот день, когда за вами пришли, и вот тот день, когда вы впервые попали в СИЗО, потому что, ну, человек свободный, он не знает тот мир практически, если он его не исследовал специально.
Прекрасно помню, как я попал в СИЗО, как я попал в камеру. Не могу сказать, что эти дни у меня были как-то уж очень эмоционально окрашены. Вот просто, что я вот эти эмоции... У меня сейчас эмоций больше, чем тогда. Поскольку сейчас они в основном, конечно, положительные, но они просто совершенно вот трогательные. То есть эмоциональный фон у меня сейчас гораздо напряженнее и серьезнее, чем тогда, когда меня обыскивали, сажали в тюрьму.
Вот что так. Тогда тяжелее больше воспринималось? Это какие-то бытовые вещи или вот, да, вот это скажу. Осознание да, того, что ты скажу. В четырех стенах?
Да, сейчас скажу. Да, вы совершенно правильно так вот интуитивно это нащупали. 2 самые большие проблемы в тюрьме, как только туда попадаешь, это быт. Потому что я, например, заезжал в Херсон, ну, такая как бы сленговая формулировка, значит, у меня в руках была косметичка, значит, в которой был вот там шампунь, зубная щетка, паста, там что-то еще. И понятное дело, что первые там 3-4 часа весь быт был проблемой. В камере-то уже помогли, потому что мне там дали ложку, чашку, кружку, там, значит, помогли там с бельем, там, еще с чем-то, ну, просто это, как бы, такая, ну, это не, даже не форма солидарности, ну, потому что заходит человек голый, босый, да, значит, ну, и понятное дело, что сокамерники, ну, вот давай мы тебе дадим то, сё, пятое, десятое. Вот, это первое. А второе, что эмоционально было проблемой, это ощущение того, что ты ничего не решаешь. Что все происходит помимо твоей воли. Воля не имеет никакого значения. Ну, там, на прогулку тебя выводят вот тогда, когда сказали. Значит, распорядок такой-то. То есть, для человека, который неосознанно, там, ну, в армию, понятно, призывают, значит, вы едете, вы понимаете, что это процесс, что вы попадаете, там будет то-то, то-то, то-то. А здесь бах, да, и сутки, двое, трое вы оказываетесь, ну, вернее, в первые же сутки вы оказываетесь в ВВС, а потом вы оказываетесь в тюрьме. Значит, и все, все радикально меняется. Я даже помню, что первое время, когда меня вызывали на следственные действия, значит, я подымался, значит, ну и как всякий человек на свободе, да, значит, особенно современный человек, значит, я думал, а где телефон? И так как-то за что-то хватался, потом понял, что телефона нет, да, что вот это движение лишнее, бессмысленное, значит, и к этому я привыкал дня 2-3. Ну, к этому, к судорожному поиску, чего я не взял там. Портфель взял, не взял. Ну, портфеля точно нет, а телефон. А телефона и подавно нет. Значит, и поэтому к этому я, конечно, привыкал. Следственные действия проводила следственная группа Крымского, вернее, скажем, оно так называется, управление СБУ по Крыму и Севастополю с дислокацией в Херсоне. То есть оно такое виртуальное, значит, потому что по Крыму никаких следственных действий физически проводить не может. Да. Значит, оно находится в Херсоне и активно действует.
Судя по тому, что за вами приехали вот эти ребята из фантомной крымской организации, то есть обвинение было связано с Крымом. Что, вот что сегодня такое на Украине государственная измена? Что это за темы статей, которые считаются государственной изменой? Вот что вам вменяли?
Они приехали не потому, что мои обвинения касались Крыма. Это был формальный повод, потому что понятно было, что им нужно было увезти меня из Киева. Потому что в Киеве был бы больше резонанс, в Киеве больше возможности общения с журналистами во время судебных заседаний. Значит, в Киеве быстрее бы отреагировало посольство и консульство, потому что они здесь на месте. А в Херсоне консульства нет. Ближайшее консульство находилось в Одессе. И там была даже смешная история. Значит, меня вывозили на апелляцию. Должны были вывезти на апелляцию. Я знал, что на эту апелляцию будут пытаться прорываться консулы из консульства российского, ну, сотрудники дипломатического консульства, значит, ну, потому что заседание открытое, по идее, там, заходи, кто хочешь. Значит, но вдруг меня на это заседание не вывозят апелляционного суда. То есть я конвою, ребята, вот у меня бумажка на руках, у меня суд там через 2 часа, ничего не знаю, никто ничего не заказал. А потом мне на следующий день адвокат рассказал, что просто компетентные люди знали, что выехала машина из консульства, поэтому тебя в суд не вывезли для того, чтобы ты не смог увидеться. Что касается статей, то там вообще был просто вот такой вот общий набор, вот там сгребли, чего, так сказать, по теме вроде бы им казалось, что это подходит, по названиям, да, даже не разобравшись сути. Из 72 материалов один был только 17-го года, остальные 14-го, 15-го, 16-го. Из этих 70 с лишним материалов написал я лично написал только один. Остальные просто, как они, там была формулировка в обвинительном акте, она остается, размещены на подконтрольном мне сайте. Но кто там вспомнит, что было размещено на сайте 4 года тому назад? Да содержание своих статей иногда не вспомнишь, там, 4-летней давности. Да? Я начал читать это, и я понял, что гребли все подряд, потому что там были и репортажи, вот просто репортажи. Там были просто новости. Например, в качестве, так сказать, текста, который бы подчеркивал мою склонность к госизмене, так сказать, и подкреплял бы эти обвинения, значит, была информация о том, что Крым перешел на московское время после референдума. Просто новость. Крым перешел на московское время. Значит, Ну, мы не могли этого не опубликовать, потому что в 2014 году было еще железнодорожное сообщение с Крымом. Люди ездили совершенно свободно, не было никакой административной... административная была, а фактической границы не было. Значит, и люди должны были знать, что они там выезжают из Киева по одному времени, а в Симферополь приезжают по другому. И это мне инкриминировали как, так сказать, подрывную деятельность. Значит, мне инкриминировали статью, которая называлась... Название сейчас уже не вспомню, она была посвящена возможности, значит, получения автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. В этой статье было две точки зрения. Украинский политолог, который высказывал сомнения в том, что это будет возможно, и уверенность в том, что у администрации президента Порошенко уже есть запасной вариант. Как они будут объяснять, почему им не дали. И вторая точка зрения была украинская синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который в пух и прах костерил, значит, Россию за вмешательство во внутренние церковные дела. А все это, вот эта статья, да, почему это было преступлением? Потому что якобы этот материал, значит, имел подрывной характер и противодействовал получению автокефалии.
На горячем поймали.
Поймали на горячем, в котором, блин, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата на чем свет стоит, костерит Российскую Федерацию. А статья якобы размещена в интересах Российской Федерации с целью подорвать, как бы, Украину и разрушить ее дотла. Потом это убрали из... Это не попало в обвинительный акт, потому что, ну, они сами поняли, что это глупость.
Прервемся на пару минут. Иван Панкин, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Напомню, мы общаемся с Кириллом Вышинским, прилетевшим в Россию в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом, главным редактором РИА Новости Украина.
Эксклюзив. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
Эксклюзив.
В студии Иван Панкин и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Мы продолжаем интервью с Кириллом Вышинским, прилетевшим в Россию в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом, главным редактором РИА Новости Украина.
Но вы убеждены, что это все-таки политическая история была со стороны Порошенко?
Я в этом убежден был с первого момента, потому что, ну, я уже говорил неоднократно, идет обыск у меня. Я даже не подозреваемый, а меня уже предлагают на кого-то менять. Ну, тут нужно быть идиотом, чтобы не догадаться, что это абсолютно политическая история, которая... У меня статуса нет никакого еще правового, он не изменен. Я гражданин Украины, да, у которого идут следственные действия в доме, но после этого он может встать, выйти, и эти могут выйти. А вы в одну, я в другую сторону. Да, встретимся в суде. И там, может быть, что-то еще предъявят. А в этот момент уже все, уже решено, на кого меня нужно менять. Но, по крайней мере, об этом заявляют украинские политики. Поэтому я прекрасно понимал, что это такое.
И они еще призывали еще захватывать таких же.
Это потом говорит, уже там итальянцев предлагали. Ну, вот я сидел, значит, и смотрел на эту историю с гибелью Ракелли, да, значит, и с украинским военнослужащим, значит, который подозревается и осужден итальянским судом. Значит, а потом я читал реакцию о том, что, ну, чего? Так, похоже, нам нужно итальянцев тоже как бы научить свободу любить и их праву серьезно относиться. А как мы это сделаем? Мы просто пару-тройку человек здесь захватим, значит, и поменяем нашего теперь на итальянцев.
Сегодня с утра новости о том, что во Франции осудили украинских моряков, которые перевозили венесуэльский кокаин, и уже даже в соцсетях идут предложения захватить французских. Вот это говорит о какой-то, не знаю, это обо всем украинском обществе говорит, о его состоянии психическом, психологическом, или это все-таки какие-то отдельные такие эксцессы?
Нет, ну, конечно, это отдельные люди, возможно, там специально обученные. А во-вторых, это же практика, которую ввело высшее политическое руководство страны вот того прошлого разлива, порошенковское, да?
Вы сказали вначале, когда уходили, говорите, политические заключенные, вот кто эти люди, которые вас окружали в тюрьме, что это за статьи? Были ли вот такие же абсурдные случаи, как у вас?
Были, конечно, были.
Расскажите о таких случаях.
Да, их было много. Причем под эти статьи подводились такие случаи, после которых я смотрел на это все, Я понимал, что ну, у меня, конечно, абсурдно, но у людей есть еще поабсурдней. Я разговаривал в Лукьяновской тюрьме с человеком, который был предпринимателем в Донецке. 14-й год. Значит, у него семья, дети, больная мать. Говорит, я продолжаю там жить и работать. Говорит, ну поверишь...
В Крыму?
Нет, в Донбассе.
Донбассе.
В Донбассе, да, в Донецке. Значит, ну поверишь, говорит, я на митинги не ходил. А на концерты... Вернее, не то, что на митинги, на концерты не ходил. Вот Кобзон приезжал, еще кто-то. Ну, не ходил. Мне не до этого. У меня бизнес, головных болей, тому всего 5-10. Потом я понимаю, что мать нужно перевозить к киевским врачам. Дети подрастают. Значит, переехал в Киев в 17 или в 16 году. Значит, наладил бизнес. Все хорошо. Вдруг СБУ, арест. 258-я, по-моему, часть 4-я, финансирование терроризма. Я говорю, ребята, статью я понял, а эпизоды какие, да? Где я профинансировал? Кого? Аль-Каиду, еще до кого-то. Они говорят, нет. Вы профинансировали террористические организации, ДНР, ЛНР. Говорит, в какой форме? Говорит, вы же там налоги платили, когда работали? Да, платил. Все, финансировали терроризм. Говорю, послушайте, так у нас там все в вашей логике... У нас там все по 258 по 4 части. Потому что кто-то платит налоги, а кто-то платит коммунальные платежи. И все идет в бюджет вот этих вот террористических организаций, как их называется.
Которых никто террористическими не признал, даже Верховная Рада.
Поэтому, друзья мои, говорит, а как вы после этого хотите, чтобы мы к вам вернулись? Если на выезде, да, из этих регионов, попадая на территорию Украины, мы все автоматически под статьей.
Вы еще рассказывали про женщину беременную, где-то я читал.
Девушка, ее звали Лена. Значит, она сидела в соседней со мной камере в Херсоне. Значит, она активист движения волонтера. Волонтеры Победы, извините. Значит, была членом или председателем одной из многих комиссий по организации референдума. Значит, референдум был в 2014 году. Прошло куча времени. Муж у нее сам из Херсона. Родственники оставались в Херсоне. Вообще, Херсон, Крым, это же такие очень взаимопроникаемые территории. Там 100 километров, и ты уже в Крыму. Ну, и она, будучи на 5-м или на 6-м месяце беременности, она поехала к родителям мужа в Херсон. На границе ее остановили. Оказали, что она в стоп-листе. А потом предъявили подозрение тоже 111-е. 111-я, она вообще такая эластичная, можно натянуть на все, что угодно. Вот натянули...
Это госизмена.
Да, это госизмена. И она оказывается в соседней комнате, камере. Комната это сейчас. В соседней камере мы встречались на каких-то следственных действиях, пересекались. Вот. Но она вышла раньше, чем я, потому что ну, для нее было важно, там, и это, на этом была построена деятельность ее адвокатов, и для нее, конечно, важно было не рожать в тюрьме.
То есть она признала вину, да? И...
Ну, я не знаю, там, на каких там, значит, основаниях, что там было, какие процедуры были выполнены, там было какое-то соглашение со следствием или еще что-то, я не знаю, да, подробностей. Но поскольку было важно не рожать в тюрьме, то адвокаты делали все для того, чтобы она не рожала в тюрьме. Я видел мальчика, который ничего с момента рождения не видел, кроме тюремных стен. В еще одной соседней камере сидела женщина с ребенком, который родился и, там, по-моему, достигал 3-летнего возраста в тюрьме. То есть она на прогулку ходила с этим ребенком и с большой такой машиной. И он катался по дворику, значит, вместе с другими женщинами, так сказать. Они там его обихаживали. Ну, вот он родился и вырос в тюрьме.
А так вообще можно?
Такая вот... А так и в России тоже, да? Тоже, да, до 3 лет. Вам предлагали какую-то сделку? Как это происходило? И что предлагали?
Ну, сделки были разные. Было предложение написать заявление на обмен. Было предложение признать... Ну, мне даже уже весной этого года, значит, мне предлагали... Самый простой способ – это я должен признать вину, тогда меня тут же осудят, шлепнут и тут же помилуют. Но я ни на то, ни на другое не пошел.
После освобождения, вот вы пришли домой, что вы там увидели? В редакцию не заходили ли? Вот?
Нет, я понимаю, что в редакции заходить было бессмысленно, потому что я сейчас даже не очень понимаю, что там сейчас находится, потому что первые там месяц или два там было просто печатное помещение, а потом, может быть, его даже уже когда-то сдали, потому что мы арендовали, мы ничего в собственности не покупали. Вот. Ну, я попал в свою киевскую квартиру, приехал мой отец. Ну, у меня было вообще ощущение, что... Я вышел из нее позавчера и опять в нее вошел. Было достаточно буднично. Яркие впечатления начались, когда я начал общаться с людьми. То есть, вот предметы мне ни о чем не говорили. Мне говорили люди. У меня было ощущение, когда я вышел из тюрьмы, что... Потому что я все время смотрел телевизор, значит, украинский. У меня было ощущение, что, наверное, меня должны ненавидеть. Потому что, ну, я не журналист, я госизменник, я русский пропагандист, как меня называли в различных украинских, не во всех, правда, но в различных украинских новостях. И мне казалось, что я просто вот, ну мне должны смотреть в спину таким ненавидящим взглядом. Значит, а я подхожу к подъезду, это 16-этажный дом, понятное дело, что, так сказать, там... Никто с семьями, особенно в современных 16-этажных домах, не дружит, а мне улыбаются. Меня первым делом спросили, ну как, вы помылись? Успели помыться в горячей воде? Потому что в Лукьяновке... Меня спросили коллеги в суде, в апелляционном, что вы первым делом сделаете, когда попадете домой. Я сказал, что помоюсь в горячей воде, потому что в Лукьяновке горячей воды нет, налито отключают, значит, мылся холодный.
А были разочарования, вот люди, в которых вы верили, с которыми, которых считали близкими, может быть, друзьями, там, товарищами, а они вот как-то повели себя, отвернулись или что-то подобное?
Вы знаете, мне кажется, что я из друзей никого не потерял, потому что, ну, дружба – это слишком большое для того, чтобы вот из-за таких вещей ломаться. Главное разочарование связано с фразой, которую мне подкинул в письме мой коллега, он передал мне через адвоката письмо, в котором он написал, я только недавно прочитал фразу, которая звучит так, уже не помню из кого, из каких-то философов, что не так страшно, когда из толпы в тебя летят камни, а страшно, если ты видишь в толпе знакомые лица. Вот это точно, конечно, про мою ситуацию, потому что камни бросали достаточно знакомые люди. Ну, самое простое, значит, Петр Алексеевич Порошенко был меценатом первого джаз-фестиваля в Коктебеле, в оргкомитет которого я входил. И это было личное знакомство. Это знакомство, это не дружба. Ну, понятно, он меценат, мы организаторы. Потом еще раз, так сказать, мы сталкивались, когда я работал на ICTV. Ну, то есть, он знал меня. То есть, он меня лично знал. И я его лично знал. Были и другие люди, значит, которых я знал еще ближе. То есть, они там не были там близкими или там друзьями, но они были коллегами, знакомыми, которые тоже, попав в украинский истеблишмент, в команду Порошенко, тоже были во всю эту историю холерную, как я считаю, вовлечены.
Прервемся на пару минут. Иван Панкин, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Напомню, мы общаемся с Кириллом Вышинским, прилетевшим в Россию в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом в студии «Спутник. МИР России сегодня».
Эксклюзив.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Эксклюзив.
В студии Иван Панкин и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Мы продолжаем интервью с Кириллом Вышинским, прилетевшим в Россию в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом, главным редактором РИА Новости Украина.
У меня так, два в одном вопрос, с вашего позволения. Смотрите, вот вы прилетели в Москву, и украинские пленные тоже вернулись, соответственно, в Киев. Там их встречали люди, там был президент. К сожалению, вот у нас здесь, в Москве, президента не было, людей тоже не особо. На Владимира Путина у вас никакой в этой связи обиды нет?
А мне кажется, странная постановка такая постановка вопроса. Я сейчас объясню, почему. Я поймал себя на мысли, когда я увидел картинку, вот киевскую, да, и вспомнил, с кем летел я. Значит, со мной в салоне были ну, почти триада, да, как мы всегда любим говорить, женщины, дети, старики. Ну, детей, слава Господи, не было, но были женщины, были люди пожилого возраста, понятно, что были и мужчины, значит, но тем не менее, вот они были, да, были женщины, три женщины были, причем разного возраста. Была достаточно молодая девушка, значит, и была женщина явно почти пенсионного возраста, причем такая, видно, что, ну, я не доктор, но видно, что, скорее всего, там есть какие-то хронические заболевания, руки дрожат. Были люди пожилые. Я точно понимал, но ну, я точно понимал, что ну, женщины точно же не это самое, не с оружием в руках были взяты. Да? А с другой стороны, по трапу спустились в основном и практически все мужчины призывного возраста. 20 с лишним из них просто военнослужащие, которые знали, в чем они принимают участие, понимали все риски и, уверен, понимают твердо, в чем здесь их обвиняли. Я говорю сейчас про военнослужащих, конкретно про моряков. Да? Значит, и мне кажется, что акт гуманизма, да, о котором говорили с двух сторон, что это все взаимное освобождение удерживаемых лиц, акт гуманизма, вот это здесь, во Внуково, акт гуманизма. Спускается с трапа женщины, люди пенсионного возраста, мужчины, да, там, с разной своей юридической историей, с какой-то, да, значит, я как бы понимаю, что моя юридическая история далека от права. Уверен, что и у них точно были такие же случаи. И им дают возможность вернуться, выйти из тюрьмы. Спокойно, без пиара, без помпы, без встречи президента. Ну, просто вот, ну, сделали, президент сделал свое дело, и хорошо. Чего на этом зарабатывать? Объятия, видео там, значит, и все остальное. Ну, зачем?
То есть, да? Зеленский пиарился, по-вашему?
Вообще, вся история с Сенцовым была задумана как пиар-акция. Ну, чего тут греха таить, да? Ну, я же четко говорил, я понимал, что это политическая акция. Понимал, что Порошенко нужна, нужен мощный аккорд в предвыборной кампании. Потому что обменов не было с декабря 2017 года. Россию на колени не поставили, да? Санкции, как это сказать, рутинно включались. Но нет ничего яркого, да, что можно предъявить в ходе огромной войны, которую якобы ведет страна, да, с мощным агрессором. А ничего нет. Сталинграда нет. Значит, там взятие Берлина нет, если это война. Да?
Военное положение какое-то схиленькое
получилось. Да, что-то как бы на месяц ввели, а потом выявили. Ну, то есть нет ничего, да, нет ярких побед. Я уже не говорю про то, что нет побед в экономике, нет побед там в гуманитарной особой сфере. Ну, то есть во внешней политике не только с Россией испорчены отношения, с Польшей, с Венгрией. Поляки требовали просто, ну, уберите сначала вашего Ветровича, да, который возглавляет Институт памяти, потом будем разговаривать. Венгрии вообще сказали, пока не отмените закон, вы в НАТО не войдете, даже через порог не переступите, чтобы провести комиссию Украина-НАТО, да? И на этом фоне Порошенко нужно что-то предъявить. Предъявить нечего. Была история задумана с обменом. Это инерционная вещь, в которую попал Зеленский. Ему нужно было это сделать. Потому что не он отправлял моряков, но он должен был вытащить. У него, кстати, хорошая есть фраза. Она прозвучала, по-моему, в каком-то из его выступлений. То ли в парламенте, то ли не знаю. «Не мы начали эту войну», – сказал он, – «но мы должны что-то с ней сделать». Причем он прекрасно понимает, что в этот момент он говорит про Порошенко. И трезвомыслящие люди прекрасно понимают. У него отличные спичрайтеры. Великолепно. Люди, которые писали сценарии для фильмов, для сериала «Сваты», значит, они умеют правильно написать. Так, чтобы был прямой смысл, да, или прям прямой текст, и обязательно подтекст, в котором иногда может быть сказано больше, чем в самом тексте.
Ну, вы видите вот в этих подтекстах какой-то сигнал на будущее улучшение отношений между...
Сигналов много, я их вижу, и я понимаю, что Зеленскому, вот как и в этой истории с, со встречей обмененных, ему иногда приходится идти еще по инерции на каких-то, так сказать, ну, 5 лет это формировалось, понимаете? Он заложник в чем-то. Значит, он заложник политической системы, которая там существует на Украине. Слава тебе, Господи, он ее разрулил, потому что если бы у него не было большинства в парламенте, он бы все время был в каком-то шпагате, да? Как бы без одной, без правой руки или без левой руки, неважно, какой угодно образ. Значит, он это разрулил. А он еще заложник того, что наделал Порошенко. Он какие-то сигналы посылает. А как они будут дальше развиваться, это вопрос уже политической воли. Дадут ли ему, опять же, это сделать? Потому что там сопротивление есть, и оно мощное.
Тут хочу уточнить. Вот в связи с тем, как встретили там, как встретили тут, как раз так много на Украине говорится о том, что на самом деле мы разные совсем народы, продолжая говорить по-русски. Так вы нам скажите, пожалуйста, действительно ли мы разные народы?
Это хороший вопрос, потому что вы знаете на него ответ. Мы не отличаемся ни цветом кожи, значит, ни языком. Если покопаемся, то у нас точно с вами один и тот же культурный бэкграунд. Да, мы читали одни книжки, значит, мы смотрели одни фильмы.
Там, культурный код, что называется.
Да, культурный код. То есть найти у нас с вами различия сложно. Да? У меня в этом смысле, именно в этом смысле, да, у меня больше различий, например, с украинцем из Львова. Потому что он в быту общается по-украински, у него там другая героика, возможно, да. Значит, потому что я, например, ну я никогда не скажу, что Бандера герой. И в этом смысле у меня с ними больше различий. Да? Хотя мы живем в одной стране. Мы украинцы, вроде бы как бы один народ. Да? А вы напротив меня русский, у нас с вами вроде как бы общего больше, чем у меня вот с моими соплеменниками. Это потому, что Украина такая. Да? Она разная. Значит, это при всем при том, что когда он говорит по-украински, я-то его прекрасно понимаю. К вам будут большие... Вернее, я не уверен, что если он будет говорить быстро по-украински, да еще, так сказать, с какими-то диалектизмами и галлицизмами, что вы его поймете. У меня будут большие сомнения. А я его пойму. Поэтому вот я вот на примере, да, вот попытался объяснить, почему у меня нет прямого ответа на ваш вопрос. Братья, не братья, один, не один. Потому что вот, вот как бы один народ украинцы, а мы такие разные, да, а вот два разных народа, русский как бы и я русскоязычный украинец, да, но у нас с вами получается гораздо больше общего.
Но тогда у меня есть уточнение. Если из вот, списка стран СНГ исключить Белоруссию, допустим, да, Украину оставляем, то на просторе СНГ нет стран, в которых говорят на русском. Вот так вот, в быту, понимаете? Ну, понимают, остались люди, которые понимают русский язык. А так они все говорят на своих языках. Украина к этому идет. И когда это произойдет? Что Украина будет говорить только на украинском. Это произойдет когда-нибудь? Нет, как вы считаете?
Я думаю... что это не произойдет. Вот почему. Значит, я видел данные социологии в 2010, по-моему, году, или 2008. Социологические исследования о том, как владеют русским и украинским языком на Украине. То есть, как говорят в быту, как понимают и так далее. Значит, была такая карта, значит, на которой были две точки, где украинцы... не понимали украинский язык, ну, по крайней мере, граждане Украины, значит, и украинцы не понимали, как они утверждали, русский. Значит, и эти цифры были такие, значит, 1% граждан Украины говорил, что он не понимает украинский, значит, и 2% граждан Украины говорили, что они не понимают русский. Значит, украинский 1% не понимали в районе Севастополя, даже не Крым, а именно конкретно в районе Севастополя. Значит, а не понимали русский где-то в районе там Закарпатья. Это значит, что эта страна двуязычная, билингвистичная. Это ее, я как филолог, я понимаю, что это огромное достижение. Потому что, еще раз повторюсь, я буду разговаривать с украинцем из Львова, или он со мной будет говорить по-украински, я его пойму, вы его не поймете. Да, потому что вы не учили в детстве украинский язык в школе, у вас не было этой украинской среды, которая она есть вокруг меня. Но я говорю по-русски, и заставить меня в быту говорить по-украински, для этого должно что-то очень серьезное произойти. Потому что, ну, мне это некомфортно. Я думаю по-русски, я говорю по-русски. И так это происходит Не только там в Донецке, в Луганске. В Харькове, в Одессе.
Было исследование Гэллопа, где я тоже тех же готов, примерно десятых, что 80% Украины говорит, ой, думает по-русски. Не говорит, думает.
Ну, понятно, что есть некая национальная политика. Она, вернее, она была. Даже не национальная, извините. Государственная политика, которая была при Порошенко. Да? Значит, я видел результаты этой государственной политики в Тбилиси в 2008 году. Значит, когда я понимал, что если я обращусь к человеку там, старше 40 по-русски на улицах Тбилиси, то он мне ответит по-русски. А если я начну записывать интервью с человеком в районе 18-20 лет, то мне с ним проще говорить по-английски, чем по-русски. Он не понимает.
Прервемся на пару минут. Иван Панкин, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Напомню, мы общаемся с Кириллом Вышинским, прилетевшим в Россию в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом, главным редактором РИА Новости Украина.
Эксклюзив. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Эксклюзив.
В студии Иван Панкин и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Мы продолжаем интервью с Кириллом Вышинским, прилетевшим в Россию в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом, главным редактором РИА Новости Украина. В прошлой части я спросил у Кирилла Вышинского, когда на Украине совсем перестанут говорить на русском языке, случится ли это когда-нибудь?
Вот мы с вами выяснили, что огромное количество русскоязычных украинцев вряд ли станут в быту общаться на украинском, потому что так просит государство. Но это невозможно, с моей точки зрения. Это невозможно. И более это не нужно, потому что мы друг друга и так прекрасно понимаем. Я имею в виду вот украинцы восточные и украинцы западные. Другой вопрос, что была государственная политика, она продолжается. То есть этот каток еще катится. Ну, например, тот же самый закон о языке, который будут пытаться, я надеюсь, как-то смягчить. Потому что, ну, например...
Это одно из тех наследств, которые Порошенко оставил для Зеленского.
Порошенковское, вы совершенно правы. Это порошенковское наследие, потому что в нем, например, есть такое положение, что... любое культурно-массовое мероприятие на иностранном языке, значит, а в это дело, естественно, попадает в первую очередь и русский, должно сопровождаться украинскими субтитрами. Ну, глупость. Ну, там, спектакль МХАТа, который шел бы в Киеве, ну, там, та же самая «Белая гвардия», которую, по-моему, в 2014 году эти гастроли отменили, потому что было понятно, что подпадут под запрет. В 2014 или 2015, я уже не помню. Глупо себе представить, что этот роман, написанный в Киеве на русском языке, который показывает театр на русском языке, что он бы сопровождался бы украинскими субтитрами. Мне не нужно украинских субтитров, чтобы понимать, о чем люди говорят по-русски со сцены. Это не нужно и во Львове. Это нужно какой-то кучке людей, которые пытаются таким образом, как они считают, сформировать некую политическую нацию. Но идея формирования политической нации – это вообще конец 19-го, начало 20 века. Это прошлое.
Какова вероятность того, что вы вернетесь в украинскую тюрьму?
В украинскую тюрьму?
Да.
Точно не хочу.
Нет. Какова вероятность того, что вы туда вернетесь? Я не спрашиваю, хотите ли вы туда.
Вы же говорите, что будете, хотите ездить на суд.
Я не знаю.
Мне почему-то кажется, что, во-первых, это небезопасно, то есть, учитывая оружия на руках у людей, и что там по телеканалам из гранатометов стреляют. То есть, мне кажется, возвращаться, чтобы работать там, это как бы сознательно идти на смертельный риск. А ездить на заседание – это сознательно идти на риск снова попасть в тюрьму.
Я подчеркну, что я, наверное, в чем-то наивный человек по-прежнему, там, несмотря на свой возраст, потому что, ну, я говорил, что я наивно верил, что моя профессия меня защитит. В данной конкретной ситуации оказалось, что это не так. Я наивно верю в то, что принятое решение судом, значит, оно расставило какие-то точки. Ну, по крайней мере, принято решение о моем освобождении. Более того, понятно, что это не просто судебное решение. Понятно, что это еще и политическое решение. Причем политическое решение санкционировано на самом верху. Сейчас я, конечно, вот вы сказали, я начну думать, насколько эта политическая воля незыблема.
Хорошо, что мы вас предупредили.
Спасибо.
Но вы хотите все-таки вернуться на Украину или...
Нет, конечно.
Здесь остаться работать?
Где я буду работать, я не знаю. С другой стороны, знаете, мы живем же в информационный век, в век цифровых технологий. Можно работать откуда угодно, что угодно, как угодно, да. Значит, особенно если ты не репортер, да, а, предположим, уже... Ну, я давно уже не репортер. Ну, да, я стал главным редактором. Ну, я оставался журналистом. Из 72 статей все равно хоть одна, но моя была. То есть, они оценили уровень моего журналистского профессионализма. Притянули за это. Поэтому понятно, что писать можно откуда угодно. Главное понимать суть процессов. Фактаж я всегда могу найти. Но я хочу оказаться на родине. Потому что у меня есть родина и у меня есть отечество. Родина – это Украина, это место, где я родился и вырос. Отечество – это вот то, где я нахожусь сейчас. Когда я смогу совершенно безопасно... Знаете, я так вообще как бы... Ну, я такой наивный и придурковатый. Я-то хоть завтра, но мои родственники очень сильно переживают.
А семья здесь, в России?
Мой отец остался на Украине, а мать, жена, да, они здесь. И они очень переживают.
Но они переехали уже как бы...
Моя жена, она москвичка. Значит, ну, а мама переехала в 2014 году, потому что я написал ей письмо, сказал, что уже из тюрьмы. Я сказал, что мама, пожалуйста, чтобы мне было спокойней, пожалуйста, собери свои вещи и переедь в Москву, потому что... Ну, переедь к родственникам в Москву, потому что... Ну, к семье моей жены, потому что я, даже будучи наивным человеком, понимаю, что если вот такое делают со мной, а нужны какие-то дальнейшие рычаги давления на меня, то таким рычагом может стать ты. Поэтому собирайся и уезжай. Она уехала. Я хочу вернуться на Украину, потому что я там вырос, у меня там есть знакомые места, где я хотел бы побывать, у меня есть люди, с которыми я общался как и до тюрьмы, так и после тюрьмы с огромным удовольствием. Когда я смогу это сделать? Надеюсь, что в ближайшее время.
Кирилл, ваше восприятие происходившего в 2014 году в Крыму и происходящего сейчас в Донбассе, какое оно было до ареста, и изменилось ли оно?
Совершенно не изменилось. Я про Крым я сказал. Люди приняли решение, ушли. С этим ничего не... Нет, вы можете пытаться что-то сделать для этих людей. Если вы их убедите в чем-то, да, но убедить невозможно по одной простой причине. Потому что есть девочка беременная, которая переехала через границу и оказалась в тюрьме. И есть, как мне говорили, около 6 тысяч дел открытых вот на таких людей, да, которые, ну, вот таким образом могут оказаться в тюрьме. Так людей никогда не вернуть. Я думаю, что и они уже не вернутся, да. С ними нужно выстраивать новые отношения по-новому. С Донбассом немножко другая история. Там горячий гражданский конфликт. Есть разные опыты мировые решения таких ситуаций. Там, я не знаю, от классического такого как бы примера, как гражданская война в Испании, значит, и процесс некого внутреннего примирения гражданского в Испании, там, до там, Северной Ирландии и Британии. Да? Опыт можно искать, можно находить, его нужно находить, его нужно применять, потому что нужно решать этот гражданский конфликт. Если он не будет решен, то эти люди никогда не захотят просто вернуться.
Как решать конфликт России и Украины?
Постепенно.
Потому что, ну, в голове не укладывается, что Киев и Москва обмениваются, ну, как формулировки разные, пленные, заключенные, заложники. Ну, вот сам этот обмен, он в голове не укладывается.
Я с вами согласен. Нужно решать постепенно. Какими-то шагами, очень осторожными, выверенными. Понятно, что, слава тебе, Господи, значит, что всего 5 лет... Да, была вот такая фаза при Порошенко, которому нужна была война. Нужна была попадной просто... На войне проще украсть. Ну, слушайте, ведь те журналистские расследования, которые я увидел перед выборами, ну просто цинизма нет. Поскольку когда ремонт гетьмана Сагайдачного, это на сегодняшний день самый крупный корабль военно-морских сил Украины, значит, финансировался через предприятие Петра Алексеевича Порошенко, кузня на Рыбальском, бывшая Ленинская кузня, которая выхода к морю не имеет. То есть поставить в док невозможно это судно в городе-герое Киеве. Значит, но они были прокладкой, потому что через них проходили деньги, значит, большие, 10% осело, а остальные дальше пошли на судостроительный завод уже в Одессе, где можно было в док поставить. Я уже не говорю там про жилеты, которые пробивались там чуть ли не из рогатки и так далее. Все, так сказать, к чему имел отношение Петр Алексеевич. И я надеюсь, что вот те уголовные дела, там 11 штук, которые сейчас возбуждены ДБР, а может уже и больше, но я слышал про 11.
Сегодня с утра еще НАБУ возбудило.
Да, что надеюсь, что как-то это все, ну, продемонстрируют как минимум, да, а как максимум все-таки, так сказать, привлечет какой-то ответственности. Я к тому, что, конечно, надо постепенно, надо очень осторожно, значит, надо, вот как мне кажется, я же говорю, вынести пока за скобки выяснение отношений, братья, не братья, начать с прагматичных вещей. Вот пленные – это прагматичная вещь. Дальше, наверное, будет газ. Значит, наверное, будет статус территорий Донецкой и Луганской республик и так далее. Ну, то есть, там набор вот такой, потому что что наворочили за предыдущие 5 лет, там где есть в чем разбираться.
И прям последний вопрос, с вашего позволения. Украинское законодательство запрещает вообще двойное гражданство? Или, как шутит Коломойский, а тройное не запрещает? Вот. У вас украинское гражданство, я правильно понимаю? Тогда на каких основаниях вы находитесь в Москве и долго ли сможете находиться здесь, в России?
Нет, а у меня и российское гражданство, потому что у меня есть российский паспорт. На самом деле, за второй паспорт максимум административное наказание, штраф. Значит, огромное количество вторых паспортов, венгерских, российских. Значит, ну, карта поляка формально не паспорт, но, по сути, это такой, как бы, эвфемизм, такой, значит, там, заменитель, да?
Румыны, по-моему, дают.
Румыны давали свои паспорта на Буковине. И румынский паспорт – хорошая история, как и венгерский, потому что это паспорт Евросоюза, да? И огромное количество людей для того, чтобы не иметь формальностей, там, с трудоустройством каких-то дополнительных, они их получали. Разных паспортов огромное количество на Украине, кроме украинских. Даже бывший порошенковский министр иностранных дел Климкин уже на излете своей, так сказать, каденции, он заявил, что с этим нужно что-то решать, в том смысле, что это нужно как-то упорядочивать. Надо как-то, если хотя бы не конституцию, то хотя бы законодательство, значит, прописывать четко, надо давать возможность людям. Потому что он прекрасно понимал, что разговор уже не только про российские паспорта, про венгерские, про румынские. Понятное дело, что они хотели бы надавить на обладателей российских паспортов, но принять отдельный закон, что российский паспорт плохо, а венгерский хорошо, они не могли. Ну, не так поймут в той же самой Европе. Поэтому я надеюсь, что этот процесс будет как-то урегулирован, а я на сегодняшний день не испытываю опасений, что я нарушаю законодательство, находясь здесь.
Кирилл, большое спасибо. Иван Панкин, военкор «Комсомольской правды», Александр Коц. Я напомню, что мы общались с прилетевшим в Россию в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом главным редактором РИА Новости Украина. Все это дело происходило в студии «Радио Спутник», МИА «Россия сегодня». Спасибо. До свидания.
Эксклюзив. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.